говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга первой седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Лена Чудинова. Завершит этот час нашего вещания редакционный комментарий. У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 9 по 15 июня в выставочном комплексе «Тишинка», Тишинская площадь, дом 1. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 9 по 15 июня с 11 до 19 часов в выставочном комплексе «Тишинка». Вход бесплатный. Проезд метро «Белорусская кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу, далее по улице 2 Брестская до Большой Грузинской направо, до Тишинской площади.
Дорогие братья и сестры, в воскресенье 7 июня в 15 часов состоится концерт православной духовной музыки, которую исполнит очень интересный и необычный коллектив «Романос Хор» из Германии, города Эссена. В программе музыка Рахманинова, Чеснокова, Бортнянского, архиепископа Иоаннафана, Елецких и других русских композиторов. Концерт состоится 7 июня в 15 часов в храме святого великомученика Никиты, Старая Басманная, 16, вход свободный. Утром в этот же день Романос Хор поет за богослужением литургию на музыку Павла Чеснокова. Начало литургии в 9 часов 30 минут. Проезд от метро «Китай-город» на автобусе Т-25 или метро «Курская» на автобусе номер 40 до остановки «Сад Баумана».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 13 зачало, 5 глава, с 27 по 32 стих. Господь сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. После заповедей блаженства Господь продолжает раскрывать в своей Нагорной проповеди несравненно большую глубину нового закона по сравнению с древним. Теперь он говорит о седьмой заповеди, о тайне отношений между мужчиной и женщиной. Древняя заповедь гласит «Не прелюбодействуй», в ней запрещение супружеской измены всех неосвященных браком связей. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Эти слова Спасителя относятся к монахам и мирским, к женатым и замужним, к юношам и девам, каждому из нас. Перечитай их, как если бы Христос говорил это лично тебе, глядя тебе глаза в глаза. Столько сердечных ран открывают эти слова, столько попранных идеалов, столько неосуществленных надежд, что не требуется, кажется, уже никаких толкований. Но среди нынешнего утверждения греха растления как нормы, и даже уже как добродетели, обратим внимание хотя бы только на то, что относится по слову Спасителя к взгляду. Речь идет о тайне грехопадения первого человека, о насыщении наших глаз созерцанием запретного плода. Наши глаза — входы и выходы нечестия подобного рода. И сегодня создатели уличных реклам, средства массовой информации, в особенности телевидения, прекрасно знают это. Как оградить нам в этой атмосфере закон сердечной чистоты? Но если через взгляд приходит вожделение, те, кто намеренно обнажает себя, чтобы на них смотрели с вожделением, не менее виновны. Люди грешат, говорят нам святые отцы, а подталкивают ко греху бесы. Законодатели мод, несомненно, наущаемые нечистым, насмешливо говорят, что они ни при чем, спрос рождает предложение. Столь опасно и гибельно это рассматривание греха для души, предупреждает Господь, что лучше лишиться руки или глаза, чем уступить бесстыдному и наглому греху. Если нет другой возможности избавиться от него, хотя мы знаем, что слава Богу есть, то предпочтительнее вырвать себе глаз или отсечь руку, чем вовлечь всего себя в грех к вечной гибели души. Есть грехи, от которых, по слову апостола, надо спасаться страхом, и сюда относятся восстающие на душу плотские похоти, которых, как диких зверей, нельзя удержать, а можно лишь отпугнуть. «Жестоко слово сие, кто может его вместить?» — отвечает мир, живущий в аду и не верящий, что существует ад. Но кто знает, что есть вечный ад, а самое главное — вечный рай, тот понимает, почему церковь в центре своих духовных подвигов не только для монахов, но и для мирян поставила покаяние преподобной Марии Египетской. Эту как будто превосходящую человеческое естество заповедь, данную Христом, можно исполнить только со Христом, только с Его благодатью, только с Его любовью, которая крепче смерти. Нет другого пути у человечества, либо жизнь, либо смерть, где попрание тайны телесного общения мужчины и женщины, от которого рождаются дети, там распад семьи, и вместе с ним общество, государство, вырождение народа, человечества. Потому кто разводится с женою, кроме вины любодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Но Господь при сотворении человека благословляет святой брак первым благословением, да будут двое одна плоть, и дает новое благословение ценою крестной любви своей в Кане Галилейской. То, что Бог соединил и продолжает соединять, человек да не разлучает.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении новопредставленной Натальи, воина Григория, Матроны, Виктора, Клавдии, Иоанна, Павла, Марии, Марии, Георгия, Дарьи, Григория, Флора, Александры, Дмитрия, Василия, Иоанна, Михаила, Александра, Ирины, Нины, Анны, Ларисы, Елены, Валентины, Федора, Клавдии, Вадима, игумена Германа, Нины, Алексея, Анны, младенца Анатолия, отрока Николая, Юрия, Максима, Стефаниды, Марины, Михаила, младенца Арсения, Ольги, Егора, Виктора, Георгия, Александра, Евгения, Устиньи, Прасковьи, Михаила, Матрёны, Марии, младенца Арсения. Вечная память.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Как-то невесело уходил веселый месяц май. Невесело уходила весна. Новороссия, и мы вместе с нею, потому что мы вместе с нею, оплакали замечательного героя Алексея Мозгового, который погиб со своими сотрудниками, среди которых была молодая женщина, мать троих детей, раба Божия Анна. Как ни странно, задолго до этого дня Алексей Мозговой за 2 года предрек свою гибель в мае такими не очень профессиональными, но очень трогательными стихами. «Неплохо в мае умереть, могильщику копать удобно, и соловьи все будут петь в последний раз так бесподобно». Вот вечная память рабу Божию Алексею, и я уверена, что Новороссия даст нам новых героев, лишь бы только не было предательства им в спину от нас. Увы, все это очень невеселые темы. Также отмечают трагическую годовщину в эти дни Лиенца, выдачи казаков, подлостью, безмерной подлостью англичан против договоренностей, выдачу многих и многих казаков вместе с женщинами, вместе с детьми большевистской власти в лагеря НКВД. С каким зверством англичане отдавали, была оговорена, да, казаки были на стороне врага, но ведь не женщины и не дети, во-первых. А во-вторых, именно казачье сословие было осуждено просто на геноцид большевистской властью, и казачество попало в этот период между молотом и наковальней, не нам их судить. Отрадно, что в эти дни служатся панихиды по убиенным в Лиенце. Да простит Бог тех, кто, зная, что ждет его в НКВДшных лагерях, вместе с женами и детьми прыгал с моста в реку, убивал себя иначе, и едва ли будет прощение англичанам с чудовищной жестокостью, совершивших эту выдачу. Вот такие невеселые темы шли на этих днях, но мне захотелось сегодня поговорить о чем-нибудь более веселом, насколько это возможно. У нас прошел День защиты детей. Праздник, отмечаемый в России, который, конечно, можно понимать двояко. И его понимают двояко. Одни понимают защиту детей так, чтобы собственный папа не мог за нахальство шлепнуть по попе ребенка, чтобы на него тут же настучали соседи и приехали какие-нибудь чиновники ребенка отнимать, а другие понимают это так, что ребенок должен быть защищен в своей невинности от тлетворных для него разъедающих душу знаний. Двояко можно понимать этот день защиты детей, но раз уж он есть этот день, главное, чтобы мы продиктовали правильное его понимание. И вот в связи с Днем защиты детей, прошедшим только что в понедельник, я захотела поделиться с вами некоторыми своими творческими планами, прочтя крошечный очерк, написанный мною 3 года назад. Называется он «Маленький хромой принц». В том, что книга эта действительно существует, я смогла убедиться уже в интернетные времена. Сколько раз я пыталась узнать хотя бы, кто ее автор. Ни один библиофил подсказать так и не сумел. Иной раз мне начинало всерьез казаться, что одно из самых светлых воспоминаний детства было всего лишь сновидением. Вот он, мой сон. Я сижу на узкой жесткой кушетке в рабочем кабинете отца. Отцовский кабинет похож на книжную пещеру. Дубовые книжные полки идут от пола до самого потолка, перегораживают эту маленькую комнату надвое. Они взобрались даже на письменный стол. Невозможно увидеть, какого цвета обои. Отовсюду только поблескивают тиснением темные переплеты. Взобравшись на кушетку с ногами, я сижу очень тихо. В руках у отца маленький томик брусничного цвета. Отец читает мне вслух, но немного медленно, потому что переводит с английского. Изредка он замолкает, задумавшись над каким-нибудь словом. Совсем уж редко прерывается и выворачивает из гнезда другой валюм, большой и очень толстый. Я уже знаю, что такие книги, отцовские любимые, называются словарями. Но я готова ждать сколь угодно долго. «Ты не помнишь, когда мне было 5 лет, мы читали про маленького принца?» — допытывалась я потом. «Де Сент-Экзюпери?» «Да нет же! Де Сент-Экзюпери я читала уже сама 9 лет. Про хромого принца, хромого, лейм, на английском. Такая старинная книга с гравюрами очень тонкой работы». «Я много тебе читал английских книг. Киплинга, например. У него был волшебный ковер, медвежий. Кажется, что-то такое припоминаю. Вроде бы имелась такая книга, но кто-то ее у меня потом зачитал. Нет, автора не могу вспомнить». Когда новорожденного наследника трона представляли знати, фрейлина, несшая младенца, по неосторожности уронила его на каменный пол. Кажется, в тексте сквозил намек, что девица из кокетства отвлеклась от своих обязанностей, вот и споткнулась. Кажется, мать принца умерла родами. Кажется, в тот день, когда мальчика уронили, вечером к его колыбельке пришла крестная. Долго размышляла и грустила. Ей ведь было известно, что явится следствием этого происшествия. Она была добрая фея, а добрые феи знают беды заранее. Я повторяю, кажется, потому что все содержание этой книги удержано памятью маленького ребенка. Как-нибудь я соберусь ее перечесть. А возможно, ведь похоже, что она так до сих пор и не переведена. Я найду время для того, чтобы сделать свой перевод. А пока что оставим зачином слово «кажется». Кажется, король-отец меньше, чем на год пережил свою супругу-королеву. Его горе не могло не усугубиться тем, что маленький сын, чудесный и, конечно же, златокудрый мальчик, в положенное время не встал на ножки. А ученые-лекари выразили сомнение, что принц вообще когда-нибудь будет ходить. Итак, король умер. А у короля был младший брат. Недобрый и завистливый, увы. И вот, кажется, всего через несколько дней после похорон короля он затеял дурное дело. Нет, убить племянника он все же не решился, и этим уже зарекомендовал себя перед читателями-англичанами лучше, чем король Джон. Но темной ночью ребенка и фрейлину, ту самую, что уронила своего подопечного на пол, тайно увезли из дворца в глухое безлюдное место, где стояла старая заброшенная башня. Этой башне предстояло стать местом заточения. Как ни странно, не обошлось без морали. Служанки сказали, что она обречена делить заточение с принцем в наказание за свою перед ним провинность. А еще с нее взяли клятву, что она ничего не скажет мальчику о том, почему он сделался пленником. И девица с ребенком на руках поднялась на башню, а потом за ними обрушили лестницу. Кажется, народу сказали, что принц умер, а похоронили вместо него восковую куклу, и дядя-узурпатор сел на трон. В верхней жилой части башни было 4 смежных комнаты. Я рассматривала гравюры. У каждой комнаты 3 стены, 2 прямые и 1 круглая. А еще была лесенка на смотровую площадку, окруженную каменным частоколом зубцов. На этой площадке они гуляли погожими днями. Комнаты же распределили так. Спальня принца, спальня фрейлины, столовая и классная комната. Заточение заточением, а уроки-то учить надо. В положенный день к подножию башни приезжал немой слуга Мавр. Он привозил провизию, одежду, учебники и игрушки. Дядя, конечно, был злодей, но ведь не до такой же степени, чтобы оставить человека без игрушек. Служанка спускала на веревке большую корзину. Мавр все привезенное туда складывал. Так они и жили. Маленький принц рос, но ноги не слушались его. А даже если бы и слушались, леса и поля, холмы и равнины манили с высокой башни, но оставались недоступны. Но когда принц загрустил, к нему тайно явилась в гости крестная. Уж ей-то высокие стены помехой не были. Мальчик поведал крестной, как томит его заточение. Но у той уже был припасен нужный подарок. Ковер из медвежьей шкуры, но не простой ковер, а ковер-самолет. И теперь, когда служанка думала, что принц отдыхает в своей комнате, он на самом деле летал на волшебном ковре по окрестностям. Кажется, ковер был еще и ковром-невидимкой. Принц видел всех, а его не видел никто. Грустным было первое его путешествие. Принц увидел мальчика своих лет, весело игравшего на лугу с собакой. За все годы это был первый незнакомый человек. Простой мальчик, но он бегал и прыгал на своих крепких ногах. Но принц сказал себе, что грустить негоже, а уж завидовать нельзя тем более. Надо порадоваться за этого славного мальчика, ведь это его подданный. Крестник феи, он уже думал и чувствовал, как настоящий правитель. Знал ли он правду? Да, уже знал. Несправедливая тайна не давала покоя верной служанке. Но нарушить клятву невозможно. И она нашла выход. Что было обещано? Не говорить правды. И однажды во время урока, когда мальчик вновь обратился к ней с вопросом о том, почему его держат в заточении, она взяла у него грифельную доску и молча написала на ней: «Вы — король. В конце концов, мальчик решил своими глазами увидеть узурпатора и отцовский дворец. Вот, никем не видимый, он влетает в роскошные королевские покои. Вот королевская опочивальня. А вот и узурпатор в постели под огромным балдахином. Но что это? Тиран недвижим и сам похож на восковую куклу. Он мертв. Что польза ему теперь в том, что согрешил против памяти брата, что поступил не по чести? Каким одиноким и несчастным он выглядит, его дядя! Надо простить ему причиненное зло. Опечаленный мальчик воротился в свою башню и лег спать. А рано поутру приехал Мавр. Знаками и жестами он рассказал служанке о том, что уже было известно принцу. И та сумела уговорить Мавра послужить доброму делу. При помощи все той же веревки удалось спустить женщину вниз. Она села позади Мавра на его коня, и они пустились в путь. Они скакали в столицу, рассказывая по дороге всем встречным, что настоящий король жив. Ведь служанка не давала клятвы молчать перед другими людьми. Вот какое значение имеет точность формулировок, дети. А мальчик очень удивился, проснувшись. Пробило 10 часов, а его воспитательница всегда говорила, что только очень нехорошие дети лежат в постели в такое время. Отчего же она не ворчит и не будет его? Где она? Ни в одной из 4 комнат, ни на смотровой площадке ее нету. Как такое может быть? Тому, у кого нет ковра-самолета, отсюда не выбраться. И ничего, решительно ничего не помню я из сцены счастливой развязки. Надо полагать, ликующий народ с должными почестями пришел за своим королем. Да чего же прихотлива память. Но не вспомнилось мне торжество справедливости. Зато вспоминается незначительный эпизод. На следующий день после того, как мальчик узнал от служанки, что является королем, он увидел, проснувшись, как обычно привезенные Мавром снятые вещи, еще не извлеченные из корзины. И среди них была превосходная игрушечная лошадка, лошадка-качалка. Эх, залезть бы на нее немедля. Нет, нельзя. Не подобает королю такое глупое баловство. Быть может... Впрочем, сцену с лошадкой я запомнила потому, что очень хорошо могла прочувствовать, сколь силен испытанный принцем соблазн. А теперь перехожу к тому, что узнала не столь давно. Автора этой книги звали Дина Мария Крейг. Книги она обычно подписывала девичьей фамилией Мьюлок. Мисс Мьюлок, так подписаны ее книги. Портрет работы Губерта фон Геркомера представляет нам полную пожилую леди в белой батистовой косынке и черном платье, чем-то неуловимо похожую на королеву Викторию. Впрочем, сильно подозреваю, что в те времена все полные пожилые леди слегка походили на свою королеву. Каждая эпоха штрихует лица на свой манер. Мисс Мьюлок глядит довольно строго. Так и кажется, что сейчас погрозит пальцем и скажет, сколь непозволительно звенеть чайной ложкой о стенку чашки. А я смотрю на нее, мерцающую в мониторе моего компьютера, и улыбаюсь, вспоминая отца и небольшую книгу в брусничном переплете в его руках. Не сомневаюсь, по прочтении окажется, что я многое присочинила, многое запомнила не так. Но волшебные картинки, о которых я поведала выше, идут со мною всю жизнь, тихо ее освещая. Что было, чего не было, неважно. Все равно все это подарила мне в детстве Дина Мария Крейг, мисс Мьюлок. Этот очерк был написан мною 3 года назад. С тех пор кое-что изменилось. Мне удалось... раздобыть не только биографию мисс Мьюлок, но и сам текст книги. действительно настоящий текст, услышанный мною в возрасте 5 лет. Я не могу сказать прочитанный, могу сказать только услышанный. Кое-что оказалось не так. Но, тем не менее, книга оказалась действительно такой, какой я ее запомнила. Ковер, например, был не медвежий, ну и прочие мелкие несущественные детали. А принца звали Дол, от слова «тоска», «долор». И вот, получив эту книгу, я задалась целью поделиться с другими детьми. Ну, не у всех же папа столь терпелив, чтобы в 5-летнем возрасте переводить им с листа. Не все так хорошо знают английский, а книгой мне поделиться очень хотелось. И я потихоньку, понемногу, между прочими своими трудами и своими собственными книгами, ее переводила вместе с моей племянницей. И вот работы осталось совсем немного. Почему я уже могу вспомнить об этом в День защиты детей? Что книга почти закончена, почти завершена. Когда она будет издана, я непременно об этом расскажу. Это действительно очень хорошая книга, это классика английской литературы, и мне удивительно и странно, что ее никто так и не издал до сих пор, и, конечно, чрезвычайно приятно, что я буду первой, кто донес до русского читателя эту книгу. А вот сейчас уже, когда я сидела в студии, мне пришла в голову странная мысль. Я дважды заговорила об англичанах за нашу беседу. Один раз я говорила о чудовищной жестокости и чудовищном предательстве, произошедшем в Лиенце. А далее я заговорила об англичанке, написавшей добрую книгу. И знаете, что мне вспомнилось? Мне вспомнилось в связи с этим произведение Клайва Льюиса «Мерзейшая мощь», где он проводит, на мой взгляд, гениальную формулировку относительно своей страны, относительно Англии, но подчеркивает, что это применимо практически к любой стране. Он говорит, вот нас здесь всего 10 человек и один медведь, это все, что осталось от Лоркского королевства. Вся Британия живет в непрестанной борьбе между Британией и Лагрисом. Лагрис — это, по британской мифологии, это, собственно, лучшее, что было в ней, это ее квинтэссенция, ее самая благородная суть. И вот он говорит, Британия движима борьбой между Британией и Лагрисом, и нас, подданных настоящего Пендрагона, на самом деле, очень мало. Вот я сегодня подумала о том, что да, вот есть книги мисс Мьюлок, есть книги Диккенса, которым я бесконечно обязана самыми добрыми минутами своего детства. Есть предательство союзников в гражданскую войну, есть Лиенц. Это борьба Британии и Лагриса. Что же, постараемся увидеть в Британии Лагрис. И постараемся воздать должное тому, что есть в каждом народе, потому что плохих народов у Господа не бывает. А я еще раз повторюсь, надеюсь, что через несколько месяцев буду счастлива представить вам эту добрую, детскую, светлую английскую книгу. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни
Последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Ирландский референдум большинством 62% голосов легализовал так называемые однополые браки в этой стране. Есть, однако, вещи, которые невозможно изменить референдумом. Например, брак. Брак есть реальность, предшествующая государству и церкви. Мужчина и женщина живут вместе, делят стол и постель, она вынашивает и растит его детей, он их всех кормит и защищает. Это явление, существующее у самых первобытных догосударственных племен, в любых государствах, в любых культурах и при любых религиях. Государство, как и церковь, не учреждало его и не может его изменить. Это явление, в принципе, по своей природе отличается от других форм соглашений или сожительств. И это явление является фундаментальным для благополучия как отдельных людей, так и общества в целом. Можно, конечно, объявить брак равночестным сожительству двух гомосексуалистов, На словах можно объявлять все, что угодно. Но это ничего не изменит в том, что это глубоко разные явления, с совершенно различными социальными последствиями. Легализовать однополые браки можно с таким же успехом, что и мужские беременности. Мы можем, конечно, объявить некоторых мужчин беременными, причем не в порядке злой насмешки, а самым серьезным юридическим образом, со всеми льготами, которые могут полагаться беременным. Но это ни в малейшей степени не сделает их беременными, даже немного. Это физиологически невозможно, такова уж природа вещей, законодательно изменить ее нельзя. С таким же успехом можно провести референдум и отменить второй закон термодинамики. Можно одобрять или не одобрять однополое сожительство, но это чисто фактически, безоценочно, иное явление, чем брак. Можно, конечно, законодательно вменить обществу и государству в обязанность игнорировать эту разницу, то есть принести реальность в жертву идеологии. Но это неизбежно приведет к разрушению такого понятия, как брак вообще. Если называть одним и тем же словом и, более того, наделять одним и тем же статусом как, собственно, брак, так и другие формы сожительства или соглашений, слово «брак» перестает обозначать то, что оно обозначало всегда – союз мужчины и женщины, обусловленный их физиологическими различиями, предполагающий взаимную верность и заботу. Но тогда теряется весь смысл моральной и законодательной поддержки института брака. Эта поддержка связана с рядом обстоятельств. Во-первых, в браке рождаются и получают воспитание дети. Во-вторых, брак защищает права женщины как более уязвимой стороны. В-третьих, люди, состоящие в браке, более социально стабильны. Рассмотрим это подробнее. Общество заинтересовано в детях, чтобы, когда нынешние работники станут пенсионерами, их было кому кормить. Общество заинтересовано в том, чтобы дети вырастали в надежном и безопасном окружении, предусмотренном для них создателем, или природой, если вы хотите остаться в чисто светских терминах, то есть в семье. Однополое сожительство не может не привести в мир детей, не обеспечить им отца и мать. Мужчина и женщина физиологически различны. Для многих в нашем мире это нечто неприемлемое, оскорбительное и глубоко противоречащее священным идеям равенства, но это так. Не бывает беременных или кормящих мужчин. В брак мужчина привносит гораздо меньше, чем женщина. Вынашивает, рождает и выкармливает детей не он. Более того, женщина быстрее теряет брачную привлекательность, чем мужчина. Пока мужчина может посвятить свое время карьере и заработку, женщина связана с детьми. Мужчина и женщина таким образом находятся в неравных условиях, и брак это отражает, поскольку налагает на мужчину обязательства, связанные с верностью и заботой о женщине. В однополом союзе обе стороны равны, и ни одна из них не является заведомо более уязвимой и требующей защиты со стороны закона или обычая. Мужчины, связанные семейными обязательствами, более социально и профессионально стабильны. Они трудятся, делают карьеру, в меньшей степени склонны к антисоциальному поведению. Их охотнее берут на работу. Но это обусловлено как раз тем, что на руках мужчины женщина как более слабый партнер и, как правило, дети. Это едва ли работает в ситуации однополого партнерства. Таким образом, даже если лица одного пола разделяют стол и постель, это никак не создает ни по существу, ни по своим социальным последствиям ситуацию, которую можно было бы воспринимать в качестве брака. Дело не в том, что людей одного пола несправедливо лишают возможности зарегистрировать брак. Дело в том, что они просто не могут этого брака составить. Брак по своей природе не может быть однополым. Невозможно поднять сожительство двух лиц одного пола до уровня брака. Возможно только опустить брак до уровня такого сожительства. Собственно, риторика сторонников гей-брака с этого и начинает. Брак есть не больше, чем соглашение, которое кто угодно может заключать с кем угодно, и именно поэтому несправедливо лишать людей возможности заключать брак с лицами своего пола. Это что-то больше похожее на договор о совместной аренде квартиры, союз, который люди заключают, потому что им так удобнее. Если брак – это два человека, которые живут вместе и все, то почему бы этим двум людям не быть одного пола? Но объявлять брак чем-то вроде договора о совместном проживании и общих имущественных правах значит резко понижать его в статусе. Фактически уничтожить тот статус брака, который был самоочевидным для всех человеческих сообществ до этого – Брак не только с религиозной, но и с чисто светской точки зрения есть нечто гораздо большее, чем договор. Собственно, его юридическая сторона нужна только за тем, чтобы оградить его сущность как уникального социального института, в котором мужчина и женщина исполняют свое предназначение. Это не может не привести к долговременным негативным последствиям для общества. Разумеется, все эти размышления имеют один фатальный недостаток. Они скучны, как лекция по технике безопасности. В них нет того, что обеспечивает успех массовых движений, эмоционального драйва, ярких знамен, песен, эмоционального призыва. Так ты современный, открытый, милый человек, или ты гадкий, противный, злобный фундаменталист. Лозунги воспринимаются людьми везде. В Ирландии, в Америке, на Украине, в России гораздо лучше, чем доводы. Но нам стоит обратить внимание на причины, по которым Ирландская католическая церковь не смогла серьезно повлиять на ход референдума, хотя 84% населения страны относят себя к католикам. Можно обратить внимание на две бросающиеся в глаза причины ослабления церкви. Первая – это скандалы, связанные с сексуальными преступлениями духовенства. Вторая – нарастающее влияние либерального богословия. В любой организации, где дети и юноши находятся во власти взрослых, могут быть злоупотребления. И среди священников-преступников ничуть не больше, чем среди тренеров, учителей или врачей. Однако особое общественное возмущение вызвало то, что общей политикой в католической церкви было замалчивание подобных безобразий, когда жертв так или иначе склоняли к молчанию, а виновных священников просто переводили на новое место службы, где они продолжали свои преступления. Можно назвать несколько причин такого поведения. Во-первых, это существующее в любой организации желание не вносить ссор из избы. Во-вторых, непонимание того, что сексуальная извращенность – глубоко укорененная личная проблема, которая не исчезнет от того, что виновный принесет покаяние в каком-то отдельном эпизоде. В-третьих, отношение к виновным только как к грешникам, которые нуждаются в покаянии и прощении грехов, а не как к преступникам, которыми должно заниматься государство. Долгое время политика замалчивания работала, но с появлением интернета, который позволил жертвам такого рода преступлений обнаружить, что они далеко не одни, копившийся десятилетиями гной хлынул на поверхность. Хотя большинство преступлений произошли десятилетия назад, их жертвы давно уже взрослые люди, эффект от их раскрытия оказался оглушительным. Опозоренная в общем мнении церковь не могла и не решалась твердо выступить на политической арене. Другим фактором явились откровенно приспособленческие настроения некоторых представителей ирландского духовенства и опасения оттолкнуть людей, особенно молодежь, выражая слишком резкую оппозицию нововведению. Например, епископ города Дерри Дональд Маккеун перед референдумом сказал, что хотя он сам видит в однополых браках опасный эксперимент, и лично он собирается голосовать против, католики могут с чистой совестью голосовать «за». Как он сказал в ходе теледебатов, «я не сомневаюсь, что есть много людей, которые являются прихожанами церкви или имеют церковные корни, но которые по совести проголосуют «за». Я не собираюсь говорить, что они неправы». Такого рода настроение, когда люди, являясь священниками или епископами, не могут прямо и в лоб отвергнуть официальные учения своей церкви, но фактически дают понять, что не собираются его отстаивать, не собираются говорить той части своей паствы, которая его прямо отвергает, что они неправы, окончательно подрывает свидетельство церкви относительно Божьего замысла о браке. К чему приводят такие попытки приспособиться, хорошо видно на примере протестантских общин, которые двинулись в этом же направлении раньше. Они стремительно теряют паству, чему есть и духовные, и психологические причины. Авторитет церкви держится на том, что она проповедует Слово Божие. Если вдруг выясняется, что она готова менять свою проповедь сообразно требованиям прогрессивной общественности, это уничтожает ее авторитет еще быстрее, чем безобразные скандалы с покрытием преступников. Что же, ирландские католические иерархи могут попытаться приспособиться, как это сделали, например, американские епископалы. Куда ведет этот путь, хорошо известно. К необходимости как-то продавать пустующие церковные здания, которые, к тому же, никто не покупает. Они могут укрепиться и, призывая в помощь молитвы святого Патрика, терпеливо свидетельствовать об истине. Потому что истина не меняется и никак не зависит ни от референдумов, ни даже от мнения иерархов.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие братья и сестры, сейчас идет большая, серьезная информационная война. И в этой войне можно победить только безупречным информационным оружием. Такое информационное оружие у Русской Православной Церкви – это радио Радонеж. Потому что на зло и ложь пропаганды можно отвечать только словом истины и любви, словом правды. Радио Радонеж есть совершенный антидот против яда лжи пропаганды. Но против всей мощи антихристианской пропаганды может устоять только мощь совершенного подготовленного оружия. Давайте же вооружим Радонеж, чтобы потом не жаловаться, что патронов не хватило. Мы надеемся на вашу помощь. Мы ждем вас ежедневно у нас на радиостанции, к вашим услугам терминал моментальных платежей, к вашим услугам Сберкасса, к вашим услугам СМСки. Пожалуйста, помогите нам противостоять злу.